Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, где сегодня Лизгорская и Алексей Пичугин. Беседуем с нашими гостями. Это Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской Патриархии, и обозреватель этого сайта, журналист Елена Дорофеева. Мы такую интригу подвесили, обещали рассказать про лакшери-жизнь, про священников на мерседесах, которые там летают на вертолетах к храмам. Вот, Елена, свидетель.
Да.
Или нет, или наоборот нет.
Вы знаете, есть такое и на самолетах, и на вертолетах, но только это когда спонсоры предоставляют. А на Ямале главное средство передвижения сейчас – это автомобиль, как ни странно. Хотя там все испещрено реками, озерами и, в общем…
Вроде трудно проходимо для автомобилей.
Для автомобилей очень трудно, да, и этот сезон у них длится либо летом, либо уже суровой зимой, потому что когда межсезонье, то нет хороших дорог, и это большая проблема добраться до отдаленных поселений. Но, вы знаете, встретила я именно на Ямале таких людей, которые, о которых писали, наверное, подобно мы в XVI веке, о миссионерах, которые шли в одиночку, в тундру, крестили по 150 человек. Вот то же самое есть и сейчас. Священник, отец Андрей, служит в храме города Надыма, но совершает в год по 5-6 путешествий в отдаленное стойбище. Чаще всего один, потому что либо это путешествие происходит на вертолете, и проще одно пассажирское место забронировать, и так дешевле просто получается. Либо там на снегоходах, на лодках и так далее. И рассказывал удивительные просто вещи. Во-первых, о благоговение вот этих коренных жителей, ханты, манси, ненцы, очень много проживает на Ямале коренных народов, 1/10 примерно нынешнего населения они составляют, и вот как раз большинство коренных народов ведет кочевой образ жизни, оленеводы, либо рыболовством занимаются, но это уже стационарные поселки. Так вот, он по 5 раз в год туда ездит и разделяет в чумах их быт, да, и рассказывал, что даже как-то чуть ли не поплатился здоровьем, потому что отравился той пищей сырой, которая не привык с желудок белого человека есть. Вот. Тем не менее, вот они дороги, эти люди, этому священнику, и он рассказывает, как они с нетерпением его уже ждут. И однажды вспоминается такой случай, когда он побывал в поселке, провел миссионерскую беседу, и так сложилось, что 5 лет там не был. Ну, потом приезжает, думает, наверное, уже никто не помнит. И тут его встречает на улице женщина, называет по имени, говорит, а мы вас ждем. Как ждете? Говорит, да, 5 лет, вы же сказали, что вот крестить. Мы собрались, 40 человек, мы готовы.
И 5 лет ждут.
5 лет, да, ждали смиренно, кротко. Вот. Причем такой он ораторской способностями обладает, хотя такой, ну, простой молодой человек. Но он рассказывал как-то, провел беседу перед началом учебного года. А до этого там в поселках есть, там, даже в стойбищах, школы. И выбирали где-то около 17% православия, а так всю светскую этику, либо разные религии. После этой беседы 95% выбрал православие. И даже директор школы обиделась на него, ну, потому что учебники были заготовлены, учителя и так далее. В общем, они очень отзывчивы на Слово Божие. Сказал, что просто для них это близко. И они с радостью приемлят христианского проповедника.
Я вспоминаю историю, которую рассказал в свое время отец Агафангел Белых, который много лет прослужил на полуострове Тикси. Если кто-то не знает, то это одна из самых северо-восточных оконечностей нашей страны.
А отца Агафангела знают все.
Ну, хорошо, если его знают все. Я думаю, что все-таки не совсем все. Хотя хотелось бы, что замечательный человек. Он рассказывал, что у него часть паствы на острове, который прямо рядом с поселком Тикси в океане, ну, совсем недалеко, как он говорил, всего 600 километров.
Вот такие расстояния в России.
Да, совсем рядом, соседний поселок.
Иногда в пределах одной епархии.
Ну, кстати, про пределы одной епархии. Вот у нас в нашем проекте есть интересное. Помимо епархии мы рассказали об одном территориальном викариатстве. Что это значит? Образовать вот епархию самостоятельно с епархиальным центром было невозможно, потому что очень мало людей проживает в этой части Хабаровского края. А владыки из Хабаровска налетаться в Охотск или в Николаевск-на-Амуре просто невозможно. Лететь, представляете, из Хабаровска в Охотск, по-моему, около 4 часов. И между Охотском и Николаевском-на-Амуре тоже там порядка 3 часов лететь. То есть расстояния такие огромные. А на всей этой огромной территории, которая может поглотить себя, наверное, несколько стран Европы, проживает не больше 40 тысяч человек. Всего практически в 5, ну, таких густонаселенных пунктах. И вот там своего именно вот архипастыря, как правящего архиерея, нет, но есть помощник владыки Хабаровского, викарный архиерей, владыка Аристарх. И мы решили в нашем проекте как раз рассказать и о жизни вот такого уникального территориального викариатства. Это к вопросу о вот расстояниях. Когда мы договаривались, я говорю, владыка, давайте там... Причем построила местная община в Охотский храм. Вот 22 октября освещали, мы нашли журналиста, отправили туда на берег этого Охотского моря. Очень красивая тоже и съемка, и интересная беседа с владыкой Аристархом получилось. А когда я звонила владыке Аристарху, я говорю, владыка, а давайте, может быть, мы сделаем так. Прилетит из Хабаровска журналист в Охотск, а потом улетит в Николаевск-на-Амур, и там еще с вами пообщается, там поснимать что-то. Он не так корректно, знаете, так. Ну, нет, наверное, может, не получится. Может, еще что-то. Потом я начала проверять, конечно, не получится, билеты не купишь там, потому что выделяли какой-то борт, по-моему, один раз в неделю или два раза в неделю, и совместить невозможно с графиком журналиста. Самому туда приехать невозможно, потому что нет ничего, кроме вот этого самолета. Ну, и в общем-то, вот такая жизнь у владыки. Он время от времени посещает эти свои отдаленные поселки, и, ну, вот как-то так вот, а по-другому никак. Никак туда не доедешь, ничего не сделаешь. Вот такая история.
Да, расстояние, это, конечно, одно из самых первых воспоминаний, то, что от Москвы до Вологды 450 километров, а от Вологды до Великого Устюга в Вологодской области 600 с чем-то. Это из самых близких таких примеров.
Ну, кстати, это теперь две разные епархии.
Да,
так что, ну, правда, вот все там вот тоже не полностью епархия Вологодской митрополии заполнена, там 3 епархии, архиерей есть только в 2, а вот на 3-го, кстати, тоже у нас проблем, видите, архипастырь найти сложно, не то, что там со священнослужителем.
А объявления в газете не давали?
Ну, не знаю, мы пока все-таки по таким традиционным путем ищем по своим, по сарафанному радио.
Но на Ямале, например, расстояние с севера на юг 1000 километров епархии Салехардской, и с запада на восток тоже 1000 километров.
Вот такой квадратик.
Да. Я смотрю замечательные фотографии и ваши репортажи на сайте Приходы.ру, как раз вот раздел с епархиями. Здесь очень интересные и репортажи, и фотографии, и меня заинтересовал, сейчас, наверное, Елена подробнее расскажет, «Старец-иммигрант», маленькая публикация Ванастасова к Анастасию.
Что-что?
Ванастасова к Анастасию, архимандриту, которому уже больше 100 лет, он живет в монастыре в маленьком, в Тульской области, тоже одна из Белевской епархии, маленькая, она очень небогатая епархия, насколько я знаю, потому что я там иногда бываю в ее пределах. И вот эту историю про...
Только что-то мы пустили и не видели здесь. В редакции.
Да-да-да, он, кстати, в Белеве не был никогда. Про отца Анастасия я никогда не знал, например. Хотя он вот, у него удивительная биография, он иммигрант и много лет прожил в США. Елена, думаю, подробнее сейчас расскажет нам о нем.
Да, конечно, самое интересное – это встречи с людьми, как и с теми, кто долго живет на... с коренными народами, там, Ямала, например, и с тверскими жителями, или жителями степи, как в Ахтубинской епархии. Но действительно встречались люди, которые... Не один даже вот этот отец Анастасий, а и в других епархиях. которые прожили большую часть жизни своей за границей и где-то в течение 10 лет последних вернулись на родину. Это в Иксунской епархии священник, который сейчас занимается движением православной «Витязи». И вот здесь, в Белёвской епархии на Тульской земле, такой, да, старец Анастасий.
Он жив, да, до сих
пор? Ему сейчас, в прошлом году даже уже исполнилось 100 лет. И 10 лет назад, то есть в 90-летнем возрасте, он решил вернуться в Россию.
До этого он, тут я читаю из вашего репортажа, родился в Вятке, это нынешний Киров, в 15-м году. Был сыном священника, фельдшером служил на Финской войне, попал в плен в 41-м году, пробыл 2 года в лагере для интернированных в Лихтенштейне, потом перебрался в Аргентину с помощью духовенства, работал грузчиком, получил место в больнице, в 50-е стал монахом и священником, служил в Соединенных Штатах, закончил семинарию. Тут чего только нету. И вот живет такой человек в маленьком монастыре в Тульской области. А почему он именно туда поехал? Почему не в каком-то московском монастыре, например, в каком-то таком хорошо обустроенном, со всеми удобствами?
Ну, сам он шутливо отвечает. Искал монастырь, ты знаменитый его имени. Вот такое Анастасово место такое есть в Тульской земле, и сам он Анастасий. И так сложилось, что он туда попал. Ну, на самом деле, он рассказывает, что игумен этого монастыря, отец Парфений, выходец из Оптиной пустыни, вот, он его где-то приметил, с ним познакомился и пригласил на Тульскую землю. И он сказал, что да, он уже много лет, в общем, по телевизору просто следил за новостями из России, жил себе на пенсии прекрасно. Ну, вот как-то сердце позвало в дорогу. И вот 10 лет он в России и очень рад.
А каждый паломник может к нему подойти? Как вообще устроено взаимоотношение его с братьями или с людьми, с простыми?
Именно индивидуальное общение отца Анастасия привлекает. Вот мы когда приехали, говорим, вот у нас вопросы. Говорит, да, ну, может быть, это нужно тет-а-тет. Ну, мы сказали, что мы журналисты, у нас общие для нашей страны вопросы. Вот. Но он любезно нас выслушал, хотя был очень жаркий день, и в этот же день он ездил в областной центр, скорее всего, к врачу. Ну, удивительно,
но
что в его возрасте...
В своем возрасте.
Я не знаю, служит ли он, но он живет в монастыре.
В монастыре, да?
Да, он живет в монастыре, да, и там...
Живет.
Да.
Друзья, напомню, что это «Светлый вечер» на Светлом радио. Здесь сегодня Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской Патриархии и журналист, обозреватель этого портала Елена Дорофеева. Мы говорим о проекте, который развивает сайт «Приходы», управление делами Московской Патриархии, который называется «Епархии знакомые и неизвестные». Ну, проект этот еще в начале своего пути. Епархий у нас практически 200 теперь в Русской Церкви.
Русской Церкви больше епархий. Это только на территории Российской Федерации, 183.
Да, у нас еще Украина, и Белоруссия,
да,
и за пределами России.
И Казахстан,
далеко
и Средняя Азия,
конечно.
И дальнее зарубежье, чего только нет.
Короче говоря, около 200 епархий, 183, да, вы говорите,
да,
в России. И большинство из них, конечно же, это не такие богатые епархии с центрами в больших городах-миллионниках, а это маленькие, не хочется говорить потерянные на карте России, но действительно совсем небольшие по размерами, но мы все говорим о том, что там неплохо, но наверняка какие-то проблемы существуют, везде разные, понятно, что нельзя все как-то привести к общему знаменателю. Ну вот самые-самые такие острые, назревшие проблемы, которые вот уже за эти 5 лет можно назвать, которые проявили себя и с которыми, ну, как-то надо бороться, что-то решать. Можете озвучить?
Ну, наверное, одна из проблем все-таки упирается в материальное состояние. Опять же, вы говорили, что все зависит от того региона, в котором находится, и от социально-экономического положения региона. Конечно, епархия так или иначе, она связана с этими проблемами. И все проблемы, которые переживает, опять же, вот регион, на епархии он отражается. Но из таких Что для церкви важно? Конечно, важно строить храмы. Конечно, может быть, не хватает средств финансирования для того, чтобы строить именно нормальные церковные строения в нашем таком каноническом, классическом понимании, да, храмовые здания. Конечно, как уже сегодня говорилось, это люди. Чтобы строить храмы, чтобы там служил священнослужитель, его нужно сначала воспитать, найти. И тут, кстати, это напрямую связано вообще с такой идеей, наверное, я так, может быть, дерзну даже сказать, почему Святейший Патриарх когда-то задумал вообще эту идею о разукрупнении епархии. А идея-то одна – идите просветите народы. Дойти нужно было до людей, рассказать им о нашей вере. И вот те проблемы, с которыми сталкиваются наши архиереи, строительство храмов, поиск людей, они связаны с тем, что люди, может быть, не очень хорошо знают свою веру. По большому счету номинально себя очень многие называют крещенными, да, православными, но не знают каких-то самых примитивных азов веры. И, к сожалению, знаете, очень многие люди сегодня говорят, вот я верю там в Бога, он там един, да, ну там понятно, в церкви там придешь, научат еще что-то, но на самом деле даже приходя в храм, в храме не хватает сил рассказать, а что такое вера, да, каков он наш Бог. И, конечно, архиереи пытаются найти таких людей, найти таких священнослужителей, воспитать их. Потом, чтобы священнослужители находили себе каких-то помощников, да, и миссионеров. Основная проблема, конечно, связана с тем, что не хватает средств и не хватает людей для того, чтобы вести свою миссию как-то успешно, если можно сказать.
Лет 15-20 назад самые экономически и социально активные в областях люди, это были выходцы из больших городов, да что там греха таить, чаще всего это жители Москвы или Петербурга. Их не очень любили, конечно, ну, потому что приезжие, пришлые, не наши, не свои. Но и среди них было как раз очень много людей, вернее, скорее так, среди священников, которых рукополагали в те годы, в эти деревни, отдаленные села, как раз преобладали москвичи или питерцы, петербуржцы. А сейчас как с этим обстоит дело?
Кстати, то, что вы знаете, и вот как раз про рукоположение петербуржцев, москвичей и вообще жителей мегаполисов. Есть епархия Алатырская, вот у нас тоже она существует в проекте. И
Алатырь – это где?
Алатырь – это Чувашская республика. Это Алатырская епархия, она находится, ну, где-то в одной из частей Чувашии. И центром ее является город Алатырь. Он небольшой, но древний. И самое интересное, что одна из интерпретаций этого названия – это камень, который взят от алтаря. Такое интересное. И вот мне даже в этом смысле, если можно сказать, да, такой вот интерес, сакрализация происходит какого-то этого названия этой епархии.
Это народная, что вот, сакрализация.
Да, народная.
Название финно-угорское.
Ну, понятно, что там много интерпретаций, но вот одно из них, да, камень, который взят от алтаря, а теперь там получается главный алтарь, там центр епархиальной жизни. А с чего она вообще началась? Началась она с того, что там был... стал воссоздаваться лет, наверное, 25 уже назад монастырь, и был такой отец Иероним Шурыгин, ну, многим известен, он был в России, и он вокруг себя собирал людей буквально со всей страны. В этот Алатырь съезжались люди и из Екатеринбурга, и из Москвы, и из Санкт-Петербурга, скупали там дома, покупали какую-то еще недвижимость. Все хотели так или иначе закрепиться около вот этого духовного центра, когда еще епархии там не было. И когда епархия появилась, оказалось, что там, по большому счету, все уже такая, да, административная единица, если можно так сказать, уже существовала. И многие священники, как раз в Алатырской епархии, это те самые духовные чада отца Иеронима, которые съехались, вот как вы говорите, из этих вот мегаполисов. И они сейчас вот активно пытаются, ну, вот своим теперь собратьям по епархии, тем местным людям, местным жителям. Кстати, там в Алатырской епархии там не только чуваши проживают, там много и мордвы, там очень много и других вот народностей, которые живут испокон веков в Приволжском, вот так называемом, федеральном округе сегодня.
Автохтонное вот население. Да.
Да. Так что вот такая история, да.
А какие у вас, ну, наше время потихонечку подходит к концу, расскажите, какие у вас ближайшие, ваши творческие планы? Вот самый банальный вопрос, который всегда задают музыкантам, писателям, которые приходят на программы, ваши творческие планы. А у вас какие планы, в первую очередь, по развитию вашего портала? Я так понимаю, что это посещение как можно большего количества епархий?
Вы знаете, я бы не гналась за количеством, а все-таки бы гналась за качеством. Мне бы хотелось, чтобы о вот этом богатстве, о людях, церковь – это люди, и основное наше богатство – это как раз вот люди, чтобы об этих людях как можно больше количество, опять же, людей узнала. Я бы очень хотела, чтобы герои наших публикаций становились героями публикаций на других, может быть, и сайтах, и в газетах, и в журналах. Я бы хотела, чтобы о них снимали фильмы, вот как об этом отце Анастасии. Но это же просто история феерическая, нужно снимать фильм однозначно. И чтобы, знаете, отвлекалось наше общество, отвлекалось от того негатива, от той, по большому счету, какой-то черной информации, которая часто говорится, вот, опять же, депрессия, провинция, никакого света, никакой радости. И мы как раз показываем о том, что радость есть, свет есть, надежда есть, вера есть. И вот чтобы люди как-то на это смотрели и понимали, что да все, слава Богу, выживем и будем жить дальше, и все вот может быть как-то и неплохо на сегодняшний день.
Елена?
Да, я бы вот хотела все-таки закончить каким-то конкретным примером, который мне больше всего запомнился из этих поездок, что действительно, ведь самое главное – это люди, их общение с Богом, ради чего и строятся храмы, и организуются все эти структуры церковные. Вот до глубины души меня тронула такая история в Тульской области, Белёвской епархии, которая произошла в наши дни. В 2013 году в исправительно-трудовой колонии случился захват заложников, двух женщин. Ну, священник, он окормлял эти исправительные учреждения, он пошел в эту колонию и сказал, давайте уже обменяемся, давайте меня заложником, отпустите этих женщин, хотя у него самого маленькая дочка была. Ну, в общем, долго уговаривал, но ничего не помогло, пришлось все-таки брать штурмом, захватчиков убили, но заложники остались живы. Что больше всего трогает? Одна из заложниц, она была беременная, первая пришла в храм и поставила свечки о упокоении этих убиенных, несчастных заключенных. И священник, пораженный, говорит, что удивительно, что в скорости она родила совершенно здорового ребенка. То есть вот такая сила духа у человека.
Имеется в виду, несмотря на стресс?
Несмотря на этот стресс. Хотя вторая женщина-заложница 2 месяца в больнице пролежала после этого стресса. Вот. То есть вот эта вот евангельская молитва о врагах, высшее вообще представление, высшее выражение любви христианской, оно реальное, оно существует в наших людях. И вот, собственно, именно это и больше всего трогает, и это самое главное.
А много у вас вообще таких историй?
Да много. Читайте «Портал прихода».
Я, знаете, что хотела спросить? Вот сколько вообще времени надо и сколько усилий, чтобы так, приехав со стороны в незнакомую совершенно местность, куда отдаленную епархию, вжиться, или как это сказать, ну, понять, да, что там происходит, владеть материалом настолько, чтобы можно было уже об этом писать, компетентно писать.
Вы знаете, у нас уже выработался такой принцип, вот что вижу, то о том и пишу. Это очень...
Это еще до вас выработалось.
Да, так, акины такие, да, чем вижу, я там пою. Примерно то же самое. Я тоже долго переживала, думаю, как это все анализировать. Ничего не надо, у нас практически прямая речь. Сами люди говорят за себя, все свои истории, и они подспудно вдруг откуда-то врисовываются, даже не думая, что ты как-то специально о чем-то будешь выгадывать, выспрашивать, что-то такое узнавать. Нет, просто как-то сама собой речь льется. Вот один наш сопровождающий в епархии, отец Арсений, вдруг вот рассказал, я вообще всегда интересуюсь, вот храмы, они вот сейчас как строятся, там какой-то богатый спонсор приходит или вообще откуда вот все берется. Знаете, совершенно разные. Есть действительно богатые спонсоры. Вот, например, люди в одной деревне, совершенно неперспективной, где уже все закрылись производства, вот хотели у себя восстановить храм. И так сложилось, что нашлись богатые спонсоры, вообще москвичи, совершенно даже у них никаких корней нет в этой местности. Они, говорят, прилетали к нам на вертолетах. Ну, вот их старый какой-то благословил, и они взяли и построили шикарный храм. Где-то сами строят. Просто вот в деревне два человека, не больше. Вот они построили храм.
Это не в
храм.
Тверской области деревня?
В Тверской.
Не в селе Никольском?
Селиваново, по-моему, это называется. Другое. Нет, там, кстати, вот именно таких храмов...
На вертолетах строят?
Нет, местные жители. Там больше всего. Вот. Но где-то есть такие энтузиасты, которые считают своим долгом, раз он родился на этой земле, или как-то его родители здесь, какие-то предки были, и у него есть средства, вот они строят храмы. Это в разных епархиях. В Ахтубинске, например. Ахтубинск – это по реке Ахтуба.
Астраханская область.
Астраханская область. Епархия расположена между реками Волга и Ахтуба. И я свой материал назвала «Междуречье», потому что с одной стороны там мусульмане, с другой стороны христиане, и там все перемешано. Ну, интересная там ситуация. И вот человек там, когда-то это Астраханская, наш, сейчас на слуху, там икра, там, я не знаю, это какие-то там томаты, арбуз. Там арбузы, да, единственное, по-моему, что осталось, это арбузы, все остальное там уже, к сожалению, не так процветает, мягко говоря. Так вот, человек, глава строительной фирмы, решил восстановить храм на том месте, где когда-то жила его мама, и он помнит рассказ, что во время войны началась бомбежка, и она с маленьким ребенком на руках...
С ним?
С братом, да? Она забежала в храм, и именно в этот момент, как только вот она закрыла дверь, там осколок снаряда врезался. Вот. И он это помнил всю жизнь, лелеял, и когда появились средства, поделился своим сыном. А тот сказал, говорит, вы знаешь, говорит, а я вот тоже проезжаю это место, именно об этом думаю. Давай вот объединим усилия, он тоже бизнесменом стал. Вот. И они построили совершенно замечательный храм.
У нас подходит к концу время. У меня последний вопрос к Евгении, который сказал, что хотелось бы, чтобы не только творческий коллектив сайта «Приходы.ру» ездил по епархиям, но из епархии тоже обращались к творческому коллективу сайта «Приходы». Какого рода обращения это могут быть?
Обращения очень простые, приглашения, и наш творческий коллектив приедет. Потому что, опять же, мы тут сами же выбрали, да, вот из Москвы мы сидели внутри МКАД и выбрали, а в какие нам нужно поехать епархии. А было бы замечательно, если бы епархии сказали, а давайте вы приедете к нам, и вы расскажете о тех людях, которые живут у нас, и которые несут Слово Божие в современном мире. И вот мы тогда с удовольствием поедем.
А что им для этого нужно делать? Письмо написать по адресу, который на
сайте? Я думаю, что да, написать письмо. Мы есть во всех социальных сетях. Связаться с нами как-то. Вы знаете, сейчас же очень просто связаться. Вот, поэтому мне кажется, что вот эта вот инициатива снизу, которой очень много, на самом деле, в нашей церкви, вот она, если бы епархии захотели, мы бы с удовольствием тоже бы поехали.
Евгения Жуковская, главный редактор интернет-портала «Приходы», сотрудник управления делами Московской Патриархии, и Елена Дорофеева, обозреватель портала «Приходы», журналист, говорили с нами сегодня о проекте «Епархии. Знакомые и неизвестные». Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».